Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День народного единства. Почему так важна символическая дата конца русской смуты 17 века? Почему смута 1917 года привела к совсем иным итогам? Евангельская история о богаче и Лазаре. Есть ли связь между богатством и посмертной участью человека? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера был праздник Казанской иконы Божьей Матери, а в государственном календаре – День народного единства. Он отсылает нас к событиям русской смуты, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского в 1612 году выбило поляков из Кремля и тем самым в буквальном смысле спасло страну. Поляков при этом поддерживали московские бояре, а по стране промышляли отряды грабителей и мародеров. То есть еще бы немного, и России в буквальном смысле не стало бы. Праздник «День народного единства» появился у нас не так давно, но до сих пор, наверное, не все знают, что же мы отмечаем. Формально он ведь еще пришел на смену выходному дню 7 ноября, когда все уже привыкли отдыхать, а на самом деле в этот день вспоминалась годовщина Октябрьского переворота. На протяжении десятилетий это была одна из главных идеологических дат в нашей стране. Две русские смуты с такими разными последствиями. И вот на государственном уровне принято решение, что 7 ноября – это больше не праздник. Слава богу, что так. Однако, произошла ли смена приоритетов в нашем сознании? Попробуем разобраться, и на связи с нами историк, писатель, телеведущий, автор документального цикла «Кто мы?» Феликс Вельевич Разумовский. Феликс Вельевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, с сознанием-то все сложно, потому что перемены в сознании от отмашки сверху не происходит, так не получается. Это перемена в сознании – это следствие большой работы, которую за народ, за нацию никто не совершит. Хотим мы ее совершить, готовы к этому? Вот в этом вопрос. Пока мы ее не совершили.
Но если окунуться в историю событий 1612 года, они ведь действительно уникальны. Мы привыкли как-то, что у нас, когда есть инициатива сверху, тогда в России что-то важное происходит. А 1612 год – это пример того, как фактически инициатива снизу спасла страну. Ведь кто такой Кузьма Минин? Это человек, который, ну, прежде всего вышел защищать свою землю, свое хозяйство, свое дело. Ведь если от Москвы ничего не останется, то ничего не останется и от его земли тоже. И какое количество людей поддержали его в этом?
Смутное время начала 17 века – это разрушение русского государства. Соответственно, разрушение русского общества, там, русского сознания. Вот это время, оно очень похоже на другую русскую смуту. Смуты – это вообще, смута – это род нашей национальной болезни. И смута начала 17-го, и смута начала 20 века. А мы долгое время действительно праздновали торжество смуты начала 20 века. На самом деле, то, что произошло в 17-м году и что праздновалось 7 ноября, это торжество русской смуты. Причем смута начала 17 века, она тоже имеет свои, в кавычках, успехи, когда вот эти силы разложения русского мира, казалось, вообще одолели уже все, что в России существовало здорового. Ну, например, там торжественное вступление Лжедмитрия I в Москву. Ну, Москва же просто с воодушевлением вообще, с радостью, с восторгом, точнее, встречала Лжедмитрия I. Да? Говорили в народе, ворочается красное солнышко наше. Понимаете? Этот самозванец так воспринимался русскими людьми. А чем вот это вот вступление самозванца в Москву, да, там в 1905 году, в 1600, отличается от приезда и встречи Ленина на Финляндском вокзале весной 1917 года? Понимаете, вот две смуты. И когда мы начнем разбираться в том, что такое смутное время, и не будем как-то сильно напирать на то, что там 4 числа или там на самом деле 2-го, я имею в виду уже начало 17 века, вот мы там как-то одолели поляков, мы, я имею в виду, отождествляя нас с вами с вот этим замечательным ополчением Минина и Пожарского, мы стали постепенно одолевать разлад русской жизни. Да, естественно, поляки там попытались воспользоваться этим разладом, причем, ну, их же пригласили, да, элита русское боярство присягнула польскому королевичу Владиславу Польскому, понимаете? Поэтому мне кажется, что рассказывая об этих событиях, причем делая это только накануне самого праздника, мы уже, так сказать, не точны, мы уже как-то не уверены. Нам непонятно, а что же, собственно, там вообще такое произошло, что должно нас сегодня как-то задеть и какой-то родить в нас отклик. Если просто там изгнали поляков, да, конечно, хорошо, но это было давно. Ну, что нам сегодня до этого? А вот если мы погружаемся в атмосферу русской смуты, вообще... Страна находилась не в руках поляков. Небольшой польский гарнизон сидел в московском Кремле и до того, как Минин и Пожарский их выбили из Китая-города, еще и в Китае-городе. А вся страна-то была во власти криминальных сил. Понимаете, какой-нибудь там армия Болотникова. А у нас до сих пор улицы названы этим самым персонажем. А ведь это просто... бандиты-убийцы, понимаете, это не борец там за счастье народа, как нам объясняли те, кто имел успех в октябре 17 года. Это просто такой матерый убийца, один из лидеров криминального мира во время той первой смуты. Понимаете, ведь сколько нам нужно пересмотреть, сколько нам нужно переименовать этих улиц. Да нет, этим заниматься на самом деле тяжело. Да и зачем, понимаете? Для того, чтобы произвести какую-то серьезную работу, сделать какое-то большое дело, надо ответить на вопрос «зачем?».
Ну, хотя бы для того, чтобы понять, уже разобраться, кто мы такие, и дать оценки событиям нашей истории, которые в какой-то момент действительно перевернули страну с ног на голову. Вот смотрите, если мы 1612 год возьмем, действительно окунемся в ту ситуацию, у нас кто есть? У нас есть московские бояре, которые поддержали поляков, не поддержали Василия Шуйского. У нас есть казачество, которое занимается тоже непонятно чем, в своих интересах действует на разных территориях.
Оно понятно, чем занимается. Оно занимается грабежами.
У нас есть мародеры, у нас есть вот такие преступные группировки типа Болотникова. У нас есть, в конце концов, поляки, которые действительно сидят в Кремле и в Китае-городе и претендуют на российский престол. И у нас есть вот эти самые удивительные люди, выдвинувшиеся из Нижнего Новгорода, сумевшие объединить свои силы. То, что сделал Кузьма Минин, будучи, ну, простым гражданином, с одной стороны, с другой стороны, обладая каким-то колоссальным авторитетом за свою честную жизнь среди нижегородцев, это настоящий подвиг. В ситуации, когда кто в лес, кто под дрова, и действительно страна лебедь, рак и щука, вот дербанит ее совершенно в разные стороны, он сумел объединить вокруг себя и князя Пожарского людей, сумевших восстановить порядок, ну или сделавших первый шаг к восстановлению этого самого порядка. Как им это удалось? Может быть, в ответе на этот вопрос мы найдем для себя какие-то подсказки, чего сегодня нам не хватает, вот нам самим, потому что мы же зачастую тоже живем, ну, каждый своими какими-то интересами.
Я бы выделил бы два момента, которые для нас сегодня, ну, являются таким камнем преткновения. Ну, во-первых, и это самое главное, рука Всевышнего Отечество спасла. Вообще, если посмотреть, что творилось вообще на Святой Руси, вот в данном случае я говорю о Святой Руси в кавычках, потому что рядом с Москвой возникла вот эта самозванческая столица, Тушинский лагерь. В этот Тушинский лагерь, значит, по сути дела, перебралась уже вся элита. В Тушинском лагере было вообще непонятно, кто. Вот, его называли, значит, одни царем, другие называли вором. И саму Тушино называли воровской столицей. А там была еще воровская дума. Понимаете, там же действовали все государственные учреждения. И царский двор. Это что-то невероятное творилось. И глядя на все это, даже вот из сегодняшнего далека, кажется, что все вообще, конец. Страна просто распадалась, она умирала. Да, конечно, вот это вот ополчение и так далее. Но силы этого ополчения в сравнении с силами смуты, с этими талантливыми заводчиками смуты, потому что смута, она развивается и двигается вот этими особыми людьми, вот этими авантюристами, честолюбцами, да, вот там они становятся или самозванцами, которых тогда было чуть ли не два десятка, или вообще возглавляют какие-то силы этой смуты. То есть при всем том героизме, который проявили и Минин, и Пожарский, нет, без Божьей помощи это невозможно было одолеть. Невозможно. А второй момент, который тоже нуждается, к сожалению, в комментарии. Понимаете, для этих людей такое понятие, как русская земля, было не пустым звуком. В общем, дело. А что для нас-то сегодня? Ну вот вы можете привести пример, чтобы там в средствах массовой информации, там, я не знаю, в каких-то таких умных разговорах вообще вот употреблялось это понятие. Да нет, уже давно вообще непонятно, что это такое. Значит, вот эти два момента, конечно, вера, безусловно, и русская земля, которая на самом деле, ну, цементировала, по крайней мере, в сознании, а долгое время и в государстве, и в обществе, цементировала эту страну. Сегодня есть большие проблемы и с первым, я имею в виду веры, и колоссальные проблемы со вторым.
Феликс Велевич, а если посмотреть на другую смуту, упомянутую вами, 1917 года, Октябрьский переворот, вот та самая дата, которая долгое время считалась праздником в нашем календаре, 7 ноября по нынешнему стилю, ведь в ней принимали участие наследники тех людей, потомки тех людей, кто в свое время пресек смуту 1612 года. Что же принципиально тогда изменилось в нас, что 17-й год 20 века завершился абсолютно диаметрально противоположным результатом, чем начало века 17-го?
В вашем вопросе я бы вот отметил два момента. Когда вы говорите о том, что участники первой русской смуты и участники вот великой смуты начала XX века, они принадлежали к одному народу, совершенно верно. Да, к одному народу. Второй момент – это что удивляться в том, что вот эта болезнь, это национальная болезнь на самом деле, когда в стране запускается механизм саморазрушения. Об этой болезни вообще-то нужно знать. Вообще нужно о себе знать много всяких вещей. Ну как вот, я не знаю, мы там приходим к врачу, да, у нас вон, если уже человек в возрасте, да, там у него целый вон такой плеан, одна болезнь, когда другая, и, так сказать, нормальный врач, он посмотрит вообще, а что с этим человеком было. Это нормально. Такое отношение к себе, оно существует тогда, когда у нации есть здоровое историческое сознание. Ну вот наступает такой момент, а для смуты он очень характерен, когда вот эта вот связь времен, она утрачивается, рвется. Когда человек уже не помнит, откуда он, где он. Когда на реплику Владимира Ильича Ленина, да, а это, ну, просто по всем признакам, ну, типичный русский самозванец. Даже то, что он взял другое имя, да, это вообще-то не моя идея. Об этом говорил академик Александр Михайлович Панченко, что руководители большевиков – это все самозванцы. И по типу поведения, там, по психологии и так далее. Ну вот, прибыв на Финляндский вокзал, вот Ленин говорит: «Защита Отечества», это из его речи цитата, защита Отечества, а ведь идет война, понимаете, где защита Отечества – это вообще долг каждого человека. Защита Отечества есть защита одних эксплуататоров против других. То есть нет никакого Отечества там, нет никакой русской земли. И вместо того, чтобы его, я не знаю, как минимум там арестовать, освистать, вместо этого ему же аплодируют. Основная масса вообще откликается на вот такие, такого рода мысли просто восторгом. Это говорит о том, что, в общем-то, уже между теми, кто встречал Ленина, между теми, кто участвовал в перевороте октября 1917 года, и ополченцами Минина и Пожарского, конечно, существовала колоссальная разница. И о том, что такое бывает, болеют не только люди, но и народы. И наш русский народ тоже имеет склонность, тоже причем имеет свои хронические болезни, которые, так сказать, регулярно его посещают. Об этом нужно говорить вот в тот день, который мы называем Днем народного единства. Ну вот, поскольку мы непонятно, о чем говорим в этот день, и непонятно, что переживаем, поэтому как-то это и не прививается, эта дата. Понимаете, какая парадоксальная штука получается? Мы, празднуя 4 ноября, День народного единства, считаем героями все-таки тех людей, которые остановили русскую смуту. Вообще, так сказать, вышли и приняли бой с силами этой смуты. И никак не можем разобраться, а вообще, как нам быть с деятелями октября 17-го. Мы разве готовы до конца отринуть вот этих вот заводчиков смуты 20 века? Нет. Вот у нас такая в голове каша. Поэтому, ну, понятное дело, что мы как-то, цитируя нашего классика, так с затеканием ног обращаемся к этим праздникам, только по обязанности. Хотя вообще праздник, тем более такой национальный праздник, государственный, народный, это не то, когда на эту тему говорится один раз в год вот во время этого праздника. Это тема для такого постоянного осмысления и рассуждения. Ну вот, наступает 4 ноября, и мы начинаем нехотя с линцой говорить о русской смуте, чтобы, как только прошло это время, тут же эту тему похоронить и обратиться к ней только через год.
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий. Феликс Вельевич Разумовский, историк, писатель, телеведущий, автор документального цикла «Кто мы?» был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 16 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает историю о богаче и Лазаре. Некоторый человек, цитируя евангельский текст, был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Дальше в Евангелии из этой истории мы узнаем, что богач оказывается в аду. Ему там очень тяжело. Он просит Авраама, чтобы тот послал к нему Лазаря хотя бы с каплей воды. Или послал бы Лазаря к братьям этого богача, чтобы они увидели восставшего из мертвых и изменили свою жизнь. Авраам на это отвечает: у них есть Моисей и пророки, есть кого слушать. А если, цитирую, «Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Собственно, это и случится по воскресении Христовом со многими. Но что в этой притче удивляет? Кажется, что материальный критерий становится решающим в определении судьбы человека в вечности. Однако мы знаем, и среди святых были богатые люди, и среди бедняков бывают те, кто живет пока вдали от Бога. Про что же тогда эта история? Об этом в комментарии протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.
Вы знаете, скептицизм в современном обществе достиг такого развития, что если человеку, среднему человеку явится там ангел во сне, скажет, завтра иди в храм, проснувшись, он побежит, скорее всего, к психиатру. Это вот та реальность, в которой мы живем. Поэтому в этой притче, кстати, некоторые сомневаются, что это притча, потому что в притчах нет собственных имен, а здесь есть имя Лазаря. Речь идет как бы о человеке, который имеет имя. Но притча или история – не этот вопрос мы сейчас решаем. Здесь два человека – богач и Лазарь. Один имеет все, другой не имеет ничего. Но вот тот, который не имеет ничего, как может показаться кому-то, на самом деле, имея веру в Бога, он имеет все. Потому что главное назначение этой земной жизни, сколько мы там ни жили, 50, 60, 70 лет, это определиться в нашем отношении к Богу. Вот апостол Павел однажды произнес такую фразу: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Вот в каком случае смерть станет для человека приобретением? Если он верит в Христа, смерть для него – это встреча с Господом. И богач, конечно, он очень хорошо устроился в этой земной жизни, но он совершенно не приготовился к жизни вечной. Если бы эта земная жизнь была бы самой целью человеческого существования, то, конечно, прав богач. Но жизнь не кончается. Она имеет продолжение, и в человека вообще вложена эта вера в бессмертие. Человек не верит в свою собственную смерть. Он до конца уже умирает в агонии, он не верит в свою собственную смерть. Потому что в некотором таком вот религиозном смысле смерти и не существует. Существует некий переход от земного существования к неземному существованию. И мы должны понять, что вот эта земная жизнь, она нам дана именно для того, чтобы мы приготовились к жизни вечной. И мы должны спасать свою душу здесь, в этой земной жизни. Потому что нигде за гробом мы не спасем свою душу. А чем мы занимаемся в этой земной жизни? Мы заботимся о теле. Хотя при этом мы знаем, что как бы мы ни заботились о теле, оно точно умрет, точно разложится в земле. Спасение тела – это день воскресения тела. Вот когда оно воскреснет, это день спасения тела. А в этой жизни, вот парадокс-то в чем, мы можем спасти душу, потому что если я ее не спасу до момента своей смерти, не обращусь к Богу, то я нигде ее уже не обрету спасенной. А смерть – это рубеж, после которого мы ничего не можем исправить в душе. Почему? Потому что инструмент исправления души, как учат святые отцы, – это тело. И когда человек умирает, он лишается этого инструмента исправления души. И он уже ничего не может сделать. Конечно, церковь будет молиться за него. Мы проявляем милосердие, заботу молитвенно о таких людях. Но реально человек в этой жизни создает для себя или ад, или рай. И вот это благополучие, которое имел богач в земной жизни, обернулось для него трагедией. И он оказался в пламени вечном и мучился там. И он подумал о своих братьях, а может быть, Лазарь явится к ним мертвый. Но, как я уже сказал, скептицизм очень велик. И человек, если ему явится там мертвый, или даже ангел, или там голос Божий услышит, он действительно побежит к психиатру. А есть Писание. И если человек хочет понять смысл жизни, он должен читать эти Писания. И если Писания нас не убеждают, то нас уже ничто не убедит.
Отец Олег, но есть множество людей, которые, может быть, и читали Священное Писание, но оно их действительно ни в чем не убедило, потому что не было какого-то личного опыта встречи с Богом. А есть люди, которые, может быть, их не так много, но они тоже есть, которые, не прочитав еще даже Евангелие Священного Писания, эту встречу пережили.
А встреча с Богом – это особый такой момент. В Библии говорится о том, что Бог действует двояко в этом мире. Он действует с открытием своего лика и с сокрытием своего лика. Как сказано, сокроешь лик, и метутся народы. Пробудившись, буду наслаждаться ликом твоим. Что имеется в виду? Чаще Бог действует в этом мире с сокрытием своего лика. Он не навязывает свое присутствие, потому что если бы Бог убеждал бы нас в своем бытии каскадом чудес с неба, это было бы насилие над нашей свободной волей. Поэтому то, что мы называем личная встреча с Богом, это очень редкие случаи, но они всегда являются ответом на личную веру, которая уже обнаружилась в жизни человека. И когда он переживает чудо встречи с Богом, это чудо не является насилием над ним. Он взыскал это чудо, он вымолил у Бога это чудо. Бог, который есть любовь, он хочет, чтобы мы сознательно обратились к нему, чтобы мы сами взыскали его. И если мы это делаем, то он, конечно, выходит нам навстречу. Вот как притча о блудном сыне. Он там идет домой и, наверное, думает, а примет меня отец или не примет. И как там сказано, отец увидел сына и побежал к нему навстречу. И вот если Бог увидит какое-то наше движение к нему, Бог действительно поспешит к нам навстречу. Это вот евангельская реальность. Потому что Господь ищет спасение для каждого человека. В Библии сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры.
Это был комментарий протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».